Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06 в Москве, программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Анатолий Вассерман, член Комитета Государственной Думы по просвещению. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу наши координаты расскажу нашим слушателям. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами, как с членом Комитета Госдумы по просвещению, начнем со школьного образования. Вот у нас с 23-го года вводится новый предмет в 5-9 классах, как продолжение основ религиозной культуры и светской этики. Как вы оцениваете введение этого предмета и чему там будут учить наших детей?
Ну, чему будут учить точно пока не знаю. Программа этого предмета еще только разрабатывается. Ну, а зачем он нужен, более-менее понятно. Вся наша культура так или иначе опирается на понятия, включенные в разнообразные священные писания. И надо сказать, что хотя этих самых писаний было превеликое множество в разное время, но задержались в истории только те, что содержат, помимо прочего, более-менее разумные советы о том, как жить, ну и, кстати, зачем жить. Просто те писания, где были менее разумные и менее эффективные советы, довольно быстро забываются. А, соответственно, то, что написано здраво, закрепляется в истории и серьезно влияет на все стороны нашей жизни, в том числе и не связанные с религией. Ну, один не очень аппетитный пример. В принципе, есть довольно много верований, где разрешено и даже рекомендуется съедать ближнего своего. Ну, естественно, не при любых обстоятельствах, только в особо определенных случаях. Но такие религии охватили лишь ничтожно малую часть человечества. Ну, во-первых, потому, что это в чисто медицинском плане весьма опасно. Как выяснилось в результате исследования нескольких племен, практикующих это, далеко не все возбудители убийственно опасных заболеваний погибают при обычных способах кулинарной обработки. Но дело не в этом. Дело в том, что такое отношение человека к человеку сказывается на всех сторонах жизни и существенно осложняет взаимовыгодное взаимодействие, а именно это в конечном счете основа большей части нашей жизни и нашего развития. Так вот, исходя из этого доказательства от очень противного, смею заверить, что серьезные вероучители плохому не учат.
Давайте все-таки вернемся к школе и к функции воспитания, которую сейчас как будто бы мы предлагаем школе, перекладывая ее с семьи или добавляя. Кто все-таки в первую очередь должен заниматься обучением ребенка основам морально-нравственных каких-то представлений?
Ну, естественно, лучше всего усваивается то, что практикуется в семье. По очень простой причине. Люди, как и все животные, учатся в первую очередь показом. Во всех сколько-нибудь развитых животных заложено природой целая система нервных процессов, заставляющих постоянно изучать то, что мы наблюдаем, и фиксировать образцы поведения себе подобных, чтобы потом этим образцам подражать. Все словесное уже наложено сверху на этот древний механизм. Поэтому, кстати, дети значительно меньше слушают, что взрослые говорят, чем видят, что взрослые делают. Поэтому же в первую очередь мы усваиваем образцы поведения от родителей, от старших братьев и сестер. Во вторую очередь мы усваиваем образцы поведения учителей, а уж в третью очередь мы начинаем слышать то, что нам старшие говорят, и думать, как сделать то, что они говорят. Поэтому в первую очередь основам поведения, основам морали учат именно поведение родителей. Но это, конечно, совершенно не значит, что надо все обучение морали оставить только на волю родителей. Так мы оставляем слишком много на долю случая. Родители бывают разные. Родители одни и те же в разных обстоятельствах ведут себя по-разному. Поэтому надо обязательно добавлять словесные указания на то, как все-таки правильно себя вести.
А что мы будем делать в случае, если, например, моральные какие-то, те же самые скрепы, которые нам предлагает школа, идет вразрез с установкой, которую родители предлагают ребенку в семье? Как тогда быть ребенку и как тогда на это реагировать родителям?
Ребенку в этом случае, конечно, сложно. Но не намного сложнее, чем разобраться, в каких обстоятельствах надо вести себя как папа, а в каких как мама. Мы постоянно наблюдаем разные примеры и сами учимся ориентироваться, какие из этих примеров лучше, какие хуже. Ну а что делать родителям? Я думаю, родителям имеет смысл, увидев или услышав от ребенка, что вот, мол, в школе говорят одно, а вы делаете другое, объяснить, чем вызвано их поведение. Возможно, в школе не учитывают какие-то местные особенности, а может, родители сами осознают, что поступают не лучшим образом, но так уж обстоятельства складываются. Тут нет единого рецепта, что говорить, но есть единый рецепт – поговорить надо.
Смотрите, вы сами сейчас нас подталкиваете к недавней истории из Тюмени. Возможно, вы слышали о ней. Девочка пришла на уроки в хиджабе. Жуткий скандал. Директор не пускает ее в школе в этом религиозном атрибуте. Потом в результате папа все-таки доходит как-то до департамента образования местного. Все, ребенку разрешают носить хиджаб в школу. Как вот это можно оценить, правильно это или неправильно? И как в таких случаях нужно разруливать вот эти конфликты?
Ну, если мы разрешаем ходить в школу с нательным крестом,
кто ж его
или,
увидит?
Или, скажем, с магендови в виде кулона, то формально нет причин запрещать ходить в хиджабе. Но вы правильно сказали, кто же его увидит. Одно дело, когда ты для себя носишь символ какой-нибудь веры, другое, когда ты его выставляешь на показ. И вот я думаю, что в данном случае требовалось не запрещать, а объяснить девочке, что она своим видом может обидеть кого-то из тех, кто к своей вере относится так же серьезно, как она к своей. И подумать, может носить не классический хиджаб, а какой-то платок более-менее похожий на просто головной убор. То есть тут, опять же, я не берусь дать конкретный рецепт, тем более, что я сам вообще атеист. И не просто атеист, а даже теоретик атеизма. Вот. Но в любом случае тут, опять же, имеет смысл не запрещать, а обсуждать. Я думаю, что и эта девочка, и ее отец вполне поняли бы, что действительно нет смысла обижать кого-то из одноклассников демонстративным поведением. И, кстати, к другим формам демонстративного поведения это тоже относится. Если ты выставляешь что-то на показ, то ты обязательно кого-нибудь этим напряжешь.
Например, что можно выставлять на показ такого же спорного, как ношение хиджаба, демонстративное ношение
хиджаба? Напомнить вам, что означает выражение «поясни за шмот»?
Ну, сейчас немножко проще с этим в российских школах.
Да, немножко, но еще совсем недавно действительно дети, носящие одежду какой-то очень дорогой марки, могли всерьез побить одноклассника, носящего подделку под эту марку.
Хорошо. Тришкин Кафтан, это наш слушатель, пишет, что вот эту ситуацию с тюменской девочкой следует оценить как прецедент, и он создан. Не получится ли так, что теперь во всех школах по России будет что-то подобное происходить?
В отличие от англосаксонского права, континентальное право не прецедентное.
Да.
То есть у нас даже решения Верховного суда не имеют силы закона, они имеют только силу доброго совета от старшего товарища.
Но мы сейчас не в законодательном поле находимся.
А и не в законодательном тоже. Прецеденты, кстати, даже в англосаксонском праве дело довольно сложное, то есть там уходит у участников судебного процесса очень много сил и времени, чтобы установить, в какой мере текущий случай похож на тот или иной прецедент. А у нас, да, прецедент – это чей-то опыт, но это именно чей-то опыт, не обязательный к применению, а служащий только ориентиром, от которого можно отталкиваться в собственных рассуждениях. И я очень надеюсь, что после этого случая в Тюмени и учителя, и ученики будут думать, во-первых, стоит ли действительно напрягать одноклассников, во-вторых, как говорить с теми, кто все-таки готов выставлять свою веру на показ.
Давайте последнюю тему, которая касается образования школьного, сейчас обсудим. Это поднятие флага и исполнение гимна, который теперь у нас еженедельно по понедельникам проходит в российских школах. Вот с 1 сентября этого года началось. Как вы оцениваете это решение? Не будет ли отторжения какого-то вот у школьников? Ну, они же любят быть против.
Думаю, что отторжения не будет. Что касается подросткового негативизма, то есть желания выслушать совет и поступить наоборот, это совершенно естественная часть становления личности, но это тот этап становления, который проходит довольно быстро, поэтому я очень надеюсь, что у большинства школьников это не вызовет напряжения. Другое дело, что я не уверен, насколько это необходимо. В Соединенных Государствах Америки, откуда мы, собственно, взяли этот прецедент, значительная часть жителей еще очень хорошо помнят, откуда понаехали их предки. Соединенные Государства изначально создавались как страна иммигрантов, и им очень важно утверждать свое психологическое и государственное единство, как бы отрицая то, что в них осталось от прежней родины. У нас иммиграция пренебрежимо мала. То есть у нас, конечно, есть смешение внутри страны и, грубо говоря, понаехавших из Ташкента в Москву, пожалуй, меньше, чем из Москвы в Ташкент. Но это, все одна страна. Даже хотя она...
как сказать?
А вот так и сказать. Россия не в первый раз распадается и не в первый раз воссоединяется. У нас по этой части богатый опыт. Поэтому мы свое ощущение единства воспитываем другими способами. И я не уверен, что нам так уж нужна вот эта внешняя опора. Но, повторяю, я не уверен, но я не считаю, что это нам повредит. Другое дело, что надеяться только на флаг и гимн как символы единства и не объяснять в школе, какие факторы обусловили наше единство и почему единство полезно, это другая сторона вопроса. То есть, опять же, не надо подменять чистыми символами серьезные размышления.
Ну, для серьезных размышлений у нас теперь есть замечательный предмет разговора о важном, который тоже введен в школьную программу. Вот разговоры о важном — это что? Что есть важное?
А вот в том-то и дело, что пока эти самые разговоры о важном оставлены, по сути, на усмотрение самих ведущих. Каждый ведущий сам определяет, что важно. Кстати, должен сказать, что я в своих публичных выступлениях чаще всего отвожу на монолог сравнительно небольшую часть общего времени, а потом говорю: а теперь давайте поговорим о том, что интересует вас. Спрашивайте, постараюсь ответить. Так вот, я очень надеюсь, что большая часть ведущих разговоры о важном сможет действовать примерно так же, то есть не столько моноложествовать, сколько отвечать на вопросы самих же школьников.
Отвечать на вопросы наших слушателей мы сегодня тоже будем.
Попробуем.
Уже, да, после информационного выпуска. Вот сообщение от Виталия Фили. У нас складывается вообще странная ситуация с флагом. С одной стороны, взрослые учат детей патриотизму, заставляют поднимать флаг каждый понедельник, а с другой, некоторые взрослые сами толком не знают, как выглядит флаг. У нас вот эти вот сербские учреждения отсюда и появляются, потому что вечно вешают его вверх ногами. Ну, не вечно, но часто. А как взрослых-то научить? Читаете в нашей книге никак?
Нет, просто почаще показывать те же флаг и гимн взрослым, а не только детям. В конце концов, я подозреваю, что те, кто видел подъем нашего флага над победителями в разнообразных международных соревнованиях, уже не перепутают его с сербским.
Сейчас не показывают наш флаг на международных соревнованиях?
Это ненадолго.
Это ненадолго,
нет,
но тем не
менее.
То есть
понятно, что война против нас продлится до тех пор, пока Запад не сможет выкарабкаться из своего кризиса. Он же, по сути, именно из-за своих проблем пытается, как было раньше, выйти через войну. И это еще на несколько лет. Ну, не вдаваясь в технические подробности, скажу, что технические же средства, достаточные для радикального изменения всей мировой системы хозяйствования, накопятся только к концу нынешнего десятилетия. Другое дело, что некоторые реорганизации хозяйства уже идут, и можно надеяться, что кризис кончится еще до конца десятилетия, но пока он не кончится, против нас воевать будут. Но мы на это уже отвечаем, уже проходят разнообразные открытые чемпионаты у нас в стране. Все флаги в гости будут к нам, как сказал, наше все. И думаю, мы еще увидим флаги наших побед, и, кстати, не только в спорте.
Знаете, еще вот последнее сообщение по поводу школьного образования от нашего слушателя с ником Нилс Майкл. Негативизм у ребенка только потому, что теперь до школы ему надо ехать, вставать на полчаса раньше, потому что поднятие флага в 8 утра и считается как урок. То есть вот какие-то бытовые вещи как будто портят общее впечатление от торжественности момента.
Ну, я, честно говоря, не думаю, что церемония поднятия флага и исполнения гимна занимает полчаса, максимум минут пять.
Ну, гимн звучит, например, на радиостанции «Говорит Москва» в течение 4 минут 23 секунд, насколько мне известно.
Ну, в принципе, можно флаг поднимать непосредственно в процессе исполнения гимна. Это взаимосвязанный ритуал. Но даже если поднимать отдельно, все равно получается всего 5 минут. Так что на полчаса раньше поднимать ребенка не надо. И к сдвигу расписания на 5 минут привыкнут быстро.
По пионерскому лагерю помню, что к подъему флага привлекались самые достойные, самые дисциплинированные. Как вам такая воспитательная мера, это Смит?
Я думаю, это полезно, как, собственно, полезна большая часть того, что накопилось в практике скаутской и пионерской организации. Эти организации создавали умные люди, и дальше тоже умные люди постоянно анализировали накапливающийся опыт. Так что я за это предложение.
Вот эта вот конкурентная борьба в детском и подростковом коллективе, хороша ли она?
Она неизбежна. Человеку свойственно состязаться.
Но когда мы ее как будто бы только педалируем, не пытаемся говорить о равенстве, о братстве?
Братство – это как раз дело для неравных. Даже среди братьев-близнецов всегда они ведут себя по-разному, и если подражают друг другу, то только демонстративно, чтобы позлить взрослых. А соревнование – это шанс победить для каждого.
Анатолий Вассерман, член Комитета Государственной Думы по просвещению, сегодня в программе «Умные парни». Наши координаты – смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме 7373948. Телефон прямого эфира. После новостей мы уже будем говорить о международной политике и будем говорить... будем отвечать на ваши вопросы. 15:30 в Москве, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Только лишь все. 15:36, мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, сегодня в студии у нас Анатолий Вассерман, член Комитета Госдумы по просвещению. Говорим обо всем, по сути. Вот обещали мы с вами, Анатолий Александрович, перейти к международной политике. Ли Страсс официально вступила в должность премьера Великобритании. Все. Вот Елизавета приняла отставку Бориса Джонсона. Как мы будем оценивать нового британского премьера?
Ну, пользуясь случаем, выразить подданным Соединенного Королевства мои глубокие соболезнования. Джонсон хотя бы веселый был. Знаете, не помню уж, кто из великих врачей сказал, что бред бывает веселый и грустный. После веселого чаще всего выздоравливают, после грустного чаще всего умирают. Так вот, Трасс, судя по ее предыдущей деятельности, это грустный бред. И возможно, хотя, пожалуй, я не исключаю, что Энтони Иден, сменивший Черчилла на посту премьера, был худшим главой правительства, чем будет Трасс, но это не исключено, но маловероятно.
Смотрите, обещания у нее достаточно такие позитивные. В частности, она обещает решить энергетический кризис в Великобритании. Тоже вчера она об этом заявила. Как вам кажется, каковы ее шансы на исполнение подобных заявлений?
Ну, есть такое замечательное английское выражение. Такие же шансы, как у снежка не растаять в аду. Нет, теоретически, кстати, это возможно. И если бы мы с момента возникновения нашей Вселенной, а это примерно 15 миллиардов лет, непрерывно забрасывали ад снежками, то, наверное, один из них действительно мог бы не растаять. Вот. Дело в том, что энергетический кризис вызван в первую очередь так называемой «зеленой политикой», опирающейся на опровергнутую впервые еще в 1909 году, ну и с тех пор многократно опровергнутую разными способами, парниковую теорию глобального потепления. И эта теория продвигается в первую очередь в надежде взять под контроль из единого центра всю мировую энергетику, а значит, все мировое производство. И под этим соусом продвигаются рекомендации по насаждению повсюду солнечных батарей и ветряных электростанций, при том, что еще ни одна солнечная батарея и ни один ветряк не произвели больше энергии, чем затрачено на их изготовление. То есть зеленая политика гарантированно разорительна. Зеленая политика гарантированно вызывает энергетические кризисы. В прошлом году это стало очевидно, когда в Техасе, а это главный в Соединенных Государствах Америки центр нефтедобычи и нефтепереработки, и местные зеленые добились, чтобы в порядке покаяния за этот грех всю энергетику внутри Техаса перевели на возобновляемые энергоресурсы. В результате зимой все солнечные батареи там засыпало снегом, он даже в Техасе иногда бывает. Все ветростанции остановились, потому что ветер был таким холодным, что начало замерзать смазка в подшипниках. И в результате Техас остался без энергии вообще, что вызвало, естественно, дикое повышение цены электроэнергии там, поскольку доставить ее из соседних государств в разумное время было невозможно. А в Европе пасмурное безветренное лето остановило и солнечные батареи, и ветряки. И именно это вызвало энергетический кризис, который сейчас пытаются списать на нас. Так вот, пока Европа и пока Западная Европа и Северная Америка не откажутся от зеленой политики, энергокризис там будет только нарастать. А Трасс настолько зависима от пропаганды, что будет продвигать эту самую зеленую политику по головам своих сограждан.
Ну хорошо, доказанная на сегодняшний момент неэффективность этой зеленой энергетики, значит ли то, что не нужно в принципе двигаться в этом направлении?
Пока да. То есть в технологии солнечных батарей и ветростанций вложены уже неимоверные деньги в надежде, что благодаря этим деньгам технологии разовьются, и эти системы станут рентабельными. Ну, действительно, если, скажем, полвека назад солнечная батарея могла за весь срок службы отдать примерно 1/10 энергии, пошедшей на ее изготовление, то сейчас, насколько я наслышан, что-то уже около четверти. Это, конечно, очень хорошо, но законы физики не обмануть. И полностью компенсировать энергию, пошедшую на ее изготовление, при нынешних химических технологиях солнечные батареи заведомо не смогут. Я уже не говорю о том, что при производстве рождаются неимоверные количество веществ, действительно опасных для окружающей среды, в отличие от знаменитых парниковых газов, которые, вопреки легенде, не повышают, а понижают температуру поверхности Земли. Ну, долго
вопрос
объяснять,
сейчас с
почему. И это тоже проблема. Во всяком случае, конечно же, массовое производство дешевле штучного, и наращивание объема производства ветряков и солнечных батарей снизило их цену и снизило энергозатраты на единицу продукции, но все равно в обозримом будущем они останутся катастрофически неэффективны.
Смотрите, ваши коллеги из Государственной Думы считают избрание Ли Страсс достаточно печальным событием, в том числе для отношений с Российской Федерацией. Куда мы будем двигаться дальше в этом направлении? Как нам теперь вести переговоры с новым премьером? И есть ли шанс на какое-то урегулирование отношений с Западом?
А зачем нам вести переговоры с людьми заведомо не желающими и неспособными улучшить отношения с нами? Еще раз повторю, Запад пребывает в состоянии тяжелейшего экономического кризиса, вызванного его собственными действиями. Поскольку Запад руководствуется неверными экономическими и политическими теориями, почему они не верны, это отдельная тема, у меня немало статей посвящено этому. Он не видит возможных выходов из кризиса и надеется на невозможное. В том числе он надеется улучшить свое положение ухудшением нашего положения. Мы, конечно, не будем рвать с ними дипломатические отношения. Нет смысла, поскольку дипломатические отношения, по сути, мало к чему сами обязывают. Но ожидать чего-то, хоть от Джонсона, хоть от Трасс, хоть от самой госпожи Саксон-Кобург-Готта, ну, строго говоря, английская ветка этой династии в 1717 году переименовалась в Уиндзор, но сейчас на престоле последняя представительница этой династии, ее сын Чарльз, по отцу Баттенберг, точнее, опять же, это английская ветка Баттенбергов, в том же 17 году перевела свою фамилию на английский Маунтбеттен. Соответственно, принц Чарльз, он уже Маунтбеттен. Но королева тоже не сможет, даже если очень захочет, улучшить отношения с нами, именно потому, что ухудшение этих отношений вызвано попытками выйти из кризиса по неверному пути, который только вводит в кризис все глубже и глубже.
Друзья, Анатолий Вассерман сегодня наш гость. 7373948, телефон прямого эфира. Будем отвечать на вопросы наших слушателей. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Анатолий и ведущий, уважаемый Виктор Михайлович. Анатолий, можно концептуальный вопрос?
Да.
Скажите, вот у нас до 17-го года была просвещенная монархия, потом буржуазный капитализм, потом социалистическая система. А как бы вы охарактеризовали современное общество наше в России с точки зрения экономического уклада? И какой вид этого уклада вам видится в будущей России?
Понятно.
Спасибо.
Ну, я уже не раз говорил, что где-то примерно к концу нынешнего десятилетия накопятся технические средства, достаточные для так называемого социализма 2.0. То есть единого планирования всего мирового производства как единого целого, что повлечет за собой серьезные общественные перемены, и эти перемены будут в целом соответствовать тому строю хозяйства и жизни, который мы обычно называем социализм. Что касается современного уклада в нашей стране, он ближе всего к государственному капитализму. Более того, сейчас соотношение государственного и негосударственного секторов в нашей экономике приближается к оптимальному, к тому, которое при доступных сейчас средствах планирования и управления наилучшее, причем то, что оно наилучшее, проверено и теоретически, и практически. Известно, что пока нет технической возможности планировать все производство как единое целое, наилучший вариант, когда от 4/5 до 9/10 общего объема продукции дают производство, так или иначе связанные с государством и, соответственно, работающие по единому государственному плану, но от 4/5 до 9/10 разнообразие продукции дают производство с государством не связанные, работающие по собственным планам, согласованным только с ближайшими соседями по технологическим цепочкам. У нас, кстати, именно такое соотношение было с середины 30-х годов до середины 50-х, и именно в это время наше хозяйство развивалось быстрее всего. В Китае оно сейчас именно такое, если перейти от ценовых показателей к натуральным, потому что там из-за серьезного различия уровня цен на внутреннем и мировом рынке, в ценовом выражении доля тех, кто работает на экспорт по собственным планам, несколько завышена. А у нас сейчас примерно 0,7 общего объема продукции дает производство, так или иначе связанное с государством. Это меньше, чем те 0,8, которые считаются нижней границей оптимального соотношения, но уже не намного меньше. Скажем, в лихие 90-е у нас доля продукции, связанной с государством, была намного меньше половины. Так что нынешний уклад – это то, что обычно принято называть государственным социализмом, причем развивается этот уклад в правильном, на мой взгляд, направлении.
7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос, здравствуйте.
Добрый день еще раз. Я тоже Виктор Михайлович, только из Москвы. У меня вопрос касается основной работы уважаемого Анатолия Вассермана в Госдуме. Вот недавно прошел так называемый марафон общества знаний. Я спросил у своих знакомых школьников, слышали они что-нибудь об этом. Никто ничего не слышал. Было бюрократическое мероприятие, которое прошло в больших залах, где выступали министры, замминистры и сидела подготовленная публика. Как вы оцениваете результаты такой работы общества знания?
Ну, общество знания у нас только разворачивается, оно восстановлено всего несколько лет назад. Кроме того, насколько я знаю, все эти выступления транслировались в интернете, но, конечно же, ему еще есть куда развиваться и совершенствоваться. Надеюсь, что ваше замечание там тоже будет учтено.
Ну, кроме того, и средства массовой информации также освещали работу. Так что, ну, 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Позвольте такой практический вопрос уважаемому Анатолию Вассерману, касающийся внутренней экономической политики. Вот 2 года назад, перед выборами в Госдуму, «Справедливая Россия» предлагала минимальную зарплату 30 тысяч. КПРФ тогда предлагала 25 тысяч. Сейчас ЛДПР повторила предложение «Справедливой России». Но вот если бы все три фракции объединились и вместе выступили бы в Госдуме за повышение минимального размера оплаты труда, как вы считаете, хватило бы математически депутатских голосов?
Нет, голосов не хватило бы. Больше 2/3 депутатов Государственной Думы входят во фракцию «Единая Россия». Именно поэтому, хотя в нынешнем составе Думы эти предложения уже выдвигались официально в виде законопроектов, но «Единая Россия» слишком тесно связана с экономическим блоком правительства, чтобы выступать против его позиции. А в экономическом блоке у нас, к сожалению, основные решения принимают люди с бухгалтерским складом ума. Ну а что такое бухгалтерский склад ума, хорошо иллюстрирует вполне реальная легендарная фраза. Легендарная, потому что уже никто не помнит, кто ее сказал. На производственном совещании на каком-то крупном предприятии генеральный директор заявил: «Вас послушать, так прибыль дает только отдел сбыта, а остальные генерируют сплошные убытки». Вот, к сожалению, в экономическом блоке правительства большая часть думает примерно так.
Полторы минуты у нас остается. 7373948, телефон прямого эфира. Очень коротко, пожалуйста.
Правильно ли я понимаю, что инцидентов в тюменской школе не было бы, если бы был закон, что человек, который куда-либо хочет приехать, должен заручиться согласием потенциальных соседей и на каких условиях он здесь должен жить?
Нет, не думаю. Ислам исповедует весьма значительная часть коренных жителей Российской Федерации, я уж не говорю про Россию в целом, где мусульман, хотя и меньше, чем православных, но в общем-то не намного, и такой закон в данном случае ничего не изменил бы.
Ну давайте еще один последний вопрос, очень коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий, Евгений, Анатолий. Вот вы по образованию физик и программист, и хорошо знаете, какие угрозы несет для безопасности, значит, плохо спроектированные физические устройства, как атомные электростанции и программы, которые там делают ошибку, что самолеты падают и люди погибают. Вот какие вы видите угрозы безопасности от систем искусственного интеллекта?
Никаких. Искусственный интеллект, так же, как и естественный, будет развиваться во взаимодействии с окружающим миром, а поскольку взаимодействовать он будет другими способами, нежели человек, то и развиваться будет иначе, и он не будет с нами конкурировать, а будет нас взаимодополнять. Ну, ошибаться он будет, во всяком случае, не больше, чем естественный интеллект.
Спасибо большое. Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению, был сегодня в программе «Умные парни». Анатолий Александрович, приходите еще.
Постараюсь, приглашайте.
Спасибо.